Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 февраля 2018 года. Ответственность за каждое слово. Вопрос. Есть ли различие между учителем и наставником в Кабале? Ответ. В Кабале есть учитель и есть его помощники, которые занимаются преподаванием определенных разделов Кабалы. Но в любом случае все идет от учителя, задающего общее направление, общую струю, общий дух развития. А его помощники находятся под ним, и каждый преподает отдельно. Вопрос. Учитель ощущает свою ответственность за каждое сказанное перед учениками слово? Ответ. Обязательно. В той мере, в которой ты считаешь, что это правда, и ты ее пережил, выстрадал, она твоя, то есть ты заплатил за нее, в этой мере ты можешь ее преподавать. Из урока на русском языке 1 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Исправление высшим светом. Вопрос. Почему вы не обучаете людей исправлению их личных свойств? Почему Кабала не занимается этим? Ответ. Кабала не психология. Я обучаю тому, как вызвать на себя высший свет, который производит перемены в человеке, а иначе этого не произойдет. Вопрос. Человек сам может изменить черты своего характера и отношение к другим людям? Ответ. Как может эгоист сам изменить себя на альтруиста? Никак. Своими силами ты ничего не можешь сделать. Ты все равно будешь крутиться, как собака за хвостом. Сказано во многих каббалистических источниках. Единственное, что можно сделать, притянуть на себя высший свет, который существует на высшей ступени, на высшей плоскости. Если мы образуем десятку, и в ней всеми силами пытаемся строить правильные взаимоотношения между собой, тогда с высшей плоскости на нас просачивается высший свет, особая сила, которая нас постепенно исправляет. При этом все эгоистические качества людей и их взаимоотношения превратятся из эгоистических в альтруистические и сложатся вместе в одну единую систему, которая называется душа. Из урока на русском языке 8 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Кто установит мир на Земле? Работа человека заключается в распространении существующего в духовных мирах совершенства вниз до нашего мира. Различие между небом и землей в том, что на небе Творец и творение в совершенстве восполняют друг друга, а на земле творение оторвано от Творца, из-за чего Творец скрыт. Творец своей силой устанавливает мир наверху. Нам же надо сделать так, чтобы он смог установить мир и у нас на земле, а это зависит от того, насколько мы дадим этому возможность реализоваться. Творец начал творение, а мы заканчиваем его, создавая со стороны творения все условия, чтобы Творец, свойство любви, объединения, могло исправить нас и облачиться в нас. Сначала мы вообще не понимаем, где находимся, и живем инстинктивно, под управлением природы, как маленькие дети, которые не знают, кто обеспечивает их существование. Но понемногу природа оставляет нас, давая нам возможность быть самостоятельными. Творец отдаляется, предоставляя нам независимость, и мы ощущаем это как зло, страдание, ведь его доброе воздействие исчезает. Тогда мы начинаем чувствовать силу своего злого начала и совершать ошибки, преступления. Мы не понимаем, что Творец отдалился от нас, как родители понемногу отдаляются от детей, по мере их взросления, чтобы дать им возможность расти. Если бы родители не отдалились, то дети вышли бы неприспособленными к жизни. Отдаляясь от детей, родители надеются, что дети последуют их наставлениям, создадут семью, продолжат строительство мира. Так и Творец, оставляя человека, ожидал, что мы возьмем свое развитие в свои руки. Но так не случилось, потому что нам нужно не просто принять учение отцов, а подняться выше своего эгоизма и начать жить на ступень выше родителей. Эгоизм из поколения в поколение растет, и мы не можем жить так, как наши родители. Нам понадобится помощь Творца. Только тот, кто устанавливает мир на небесах, сможет установить мир между нами. Нам не удастся наладить свою жизнь с помощью достижений науки, техники, психологии и медицины. Придется обратиться к высшей силе, чтобы она установила мир. Вся наша работа в том, чтобы научиться, как спустить высшее совершенство вниз, до нашего мира, и дать ему воцариться между нами. Из урока по подготовке к Международному конгрессу 2018 года от 6 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 7 февраля 2018 года. Авраам раскрыл, что существует лишь один закон, один принцип, заключающийся в связи между всеми частями творения, поверх эгоизма и выше всей природы, неживой, растительной, животной, человеческой. Авраам открыл этот закон на фоне кризиса, разразившегося в Древнем Вавилоне. Это были условия, очень похожие на то, что происходит сегодня. С одной стороны, имелось полное материальное изобилие, а с другой стороны, был серьезный кризис в отношениях между людьми. Это помогло Аврааму раскрыть внутренний закон природы. Все в природе связаны друг с другом, кроме людей. Человеческая природа противоположна объединению, и так сделано нарочно, чтобы человек мог подняться выше своей эгоистической природы. В таком случае люди смогут исследовать глубины природы и познать ее вторую часть, то есть не связываться с природой инстинктивно, эгоистически или инстинктивно-альтруистически, а подняться выше природы желания насладиться, своими усилиями обрести природу желания отдачи. Это поднимет человека над всеми частями творения и над всеми ограничениями, временем, движением, пространством и даст постичь вечность и совершенство природы. Авраам раскрыл это и обучил этому всех примкнувших к нему. С этого началась группа, называющаяся Исраэль, прямо к Творцу, то есть прямо к принципу любви к ближнему, как к самому себе, ведь высшая сила – это любовь. В примитивных обществах тоже действовал закон любви к ближнему, но инстинктивно. Они чувствовали обязанность так поступать, но мы приходим к нему из-за осознания зла и хотим реализовать, несмотря на свой большой эгоизм, отдаляющий нас друг от друга. Каждый хотел бы жить в своей клетке и общаться с другими только по мобильному телефону. Эгоистическая природа изолирует человека от всех остальных, и тогда он обнаруживает себя в кризисе. Поэтому он начинает искать смысл жизни и ее цель, чтобы выбраться из отчаянного состояния. А это возможно только за счет соединения с другими. Путем объединения мы постигаем всю природу, ее внутреннюю силу и гармонию. Человек проходит через осознание зла своего эгоизма и понимает, что невозможно ничего достичь в одном желании насладиться. Необходимо сопроводить его намерением отдачи. И тогда человек сможет наполнить свое желание, постигнув всю суть творения. Мы не способны принять закон любви к ближнему, потому что вся наша природа протестует против него. Мы изначально исходим из его противоположности, из эгоизма. Поэтому ничто не может помочь, кроме Торы, света, возвращающего к источнику, и особой группы, которая стремится достичь этого закона и понимает важность исправления себя и мира. После того, как эта группа исправит себя, она сможет послужить примером другим и передать методику исправления через специальное образование и, главное, внутренний дух, став светом для народов мира. Тогда высший свет просочится сверху со ступени на ступень от народа Израиля ко всем остальным народам. Если народ Израиля, живущий на земле Израиля, получив свыше возможность вернуться на эту землю, не выполнит программу творения, не объединится, чтобы передать методику объединения миру, у него нет права на существование, как говорит Бааль Сулам. Тогда нам придется снова оставить эту землю и разбежаться на все четыре стороны, если еще будет такая возможность. Земля Израиля просто выбросит нас. Эгоизм понимает, что объединение выгодно. Но главное, для чего мы стремимся объединиться? Во главе всех наших действий должно быть объединение ради наслаждения Творца. Это очень деликатный момент. Если мы соединяемся не ради цели создания места для раскрытия Творца, так как именно от этого он получает наслаждение, значит, мы достигаем противоположного результата и приходим к разбиению. В этом вся разница. Можно совершать прекрасные поступки, но если они не сопровождаются правильным намерением, то вызывают только еще большее разрушение. Поэтому так важно, что идет во главе, есть ли намерение доставить радость Творцу. Никто не будет возражать против самого принципа любви к ближнему. Ни ЮНЕСКО, ни ООН, никакие народы. Все скажут, что они за объединение, и фашисты, и социалисты. Но вопрос, для чего это объединение? Чтобы властвовать над своим или чужим народом? Объединение не может быть заперто внутри эгоизма. Это приводит к большому кризису, краху. Объединение должно быть направлено вне общества. Действительно, ради отдачи, то есть ради Творца. Поэтому необходима небольшая группа, которая знает, как использовать правильное намерение. Вот почему Исраэль называется «мне голова» – «Ли Рош», то есть правильное намерение, во главе с которым мы объединяемся. И тогда мы можем, как голова, воздействовать на весь мир, у которого нет намерений, но он готов объединиться, чтобы ему было хорошо. Народам мира проще объединиться, у них меньше эгоизма, чем у народа Израиля. Народ Израиля нуждается в дополнительном эгоизме, чтобы сформировать намерение. Это не земной эгоизм, а духовный. У нас всегда есть сомнения и сопротивление Творцу, которого нет в других народах. И потому мы называемся жестоковыйным народом. Наше предназначение – сформировать намерение. Из урока на тему «Миссия народа Израиля» 7 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Управлять духовной жизнью. Вопрос. Что значит управлять духовной жизнью? Чем там управлять? Ответ. Управлять духовной жизнью – это значит постепенно укреплять связь между людьми, вплоть до состояния, когда между ними начнет проявляться высшая сила – Творец. Из урока на русском языке 24 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Ответственность перед обществом. Вопрос. Как будет формироваться ответственность перед обществом будущего в системе образования? Ответ. Общество должно контролировать, руководить, призывать к соблюдению интегральных навыков. Формирование ответственности перед обществом – это самое главное. Человек высокой социальной ответственности – тот, кто не чувствует себя оторванным от социума, полностью связан с ним и видит вместо себя общество. У него нет понятий «они» или «я», только «мы». Ведь в природе не существует «я», оно есть лишь в эгоистическом воображении человека. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 17 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Чертик в моей табакерке. Современная информационная эпоха привела к тому, что тайна частной жизни постепенно отходит в прошлое. Сопротивление бессмысленно. Вместо того, чтобы бороться с неизбежным будущим, лучше давайте подготовимся к нему. Маленькие дети бывают очень стеснительны. Потом ребяческая застенчивость проходит, но возвращается вновь уже в подростковом возрасте. Что поделать, есть вещи, в которых нам стыдно или неудобно признаться другим. Свой стыд, свою неуверенность молодежь часто прикрывает зазнайством, высокомерием, попытками выделиться из общего ряда в нечто особенное, исключительное. Эгоизм инфантилен. Он требует, чтобы я хоть в чем-то превосходил других. При этом он весьма раним. Мне постоянно приходится оберегать его от вторжений и покушений. Со школьных лет человек упорно ведет эти мелочные игры с самим собой, пытаясь возвыситься над другими и не попасть под удар. Дети не находят покоя, бегут в интернет, в гаджеты, ищут образы поведения, чтобы набирать очки в глазах окружающих. Статус важнее всего, иначе и жизнь не мила. Все это известно далеко не только психологам. Но знание как таковое не помогает. Подрастающее поколение лишено нужных ориентиров, нужного воспитания, чтобы отделять себя от нескончаемых внутренних порывов, правильно относиться к собственной природе, принимать ее как есть и в то же время не идти у нее на поводу. Повзрослев, мы становимся умнее, опытнее. Мы понимаем, что излишняя чувствительность вредна, так же, как и излишняя апатия. Однако изначальный недостаток воспитания все равно проявляет себя очень явственно. Что же делать? Подростков надо учить тому, как уравновешивать свой эгоизм и противостоять ему. Перед ними слишком много соблазнов самого разного рода, поэтому нельзя пускать дело на самотек. Без воспитания, не понимая, что с ними происходит, они попадут под влияние тех, кто будет пользоваться их внутренней природой, их неведением и уязвимостью. Современные СМИ, да и не только они, замечательно освоили подобные методы. Знакомство с собой. Чтобы человек был действительно свободен и самостоятелен, его надо поднимать над собой, его надо развивать. Он должен постепенно познакомиться со своим естеством, с этим чертиком, который сидит в каждом и натравливает нас друг на друга. Из-за него мы не умеем ладить и одновременно нуждаемся в других для поднятия самооценки. Из-за него мы конфликтуем даже на ровном месте. Он все портит, подтачивает, расшатывает. С ним наши отношения пропитаны ядом эгоистического расчета. И в то же время, видя это, можно лавировать против его ветров, ловить его на пакостях и провокациях, подниматься над ним. Себялюбие – это ведь тоже любовь, только обращенная не в ту сторону. Не стоит ей потакать, но можно на ней поучиться. Тогда эгоизм постепенно становится подмогой, превращается в ступень восхождения. Он срабатывает на чем-то внешнем, а мы сразу видим источник проблемы. Он подстрекает нас к розни, а мы, раскусив его, наоборот, строим добрую, крепкую взаимосвязь. И, кстати, окружающие уважают нас за это намного больше, чем за успехи в эгоистической конкуренции. В результате, изменив правила игры, мы компенсируем кризис конфиденциальности. Недостаток личного пространства, угроза позора, перестает давлеть над нами. Ведь больше не секрет, что в каждом сидит свой чертик. Его вовсе не надо стыдиться, он установлен по умолчанию. Стыдно лишь тем, кто не захочет работать с ним, кто согласится с его властью. Если же я учусь держать его в узде, компенсировать его негатив ценностями доброго окружения, тогда даже без тайны частной жизни я не почувствую урона своей репутации, общественному статусу, отношениям. Я обрету социально-психологическую защиту от вторжений и вместе с ней успокоение. Да, мы все открыты друг другу, но никто не подставлен, не разоблачен. У нас теперь другие критерии, другой взгляд на мир. Разумеется, не все на показ, но мне больше не надо бессменно стоять на страже своих тайн. Они не командуют мною, они меня не выдадут. Главное, не терять момент, не ждать, пока чертит выпрыгнет из табакерки и начнет диктовать свои условия. При хорошей системе обучения дети отлично поймут правила игры с этой силой, научатся быстро распознавать ее в себе и помогать друг другу в подъеме над ней. Они научатся жить в равновесии, в ладу с собой и другими. И это счастье останется с ними на всю жизнь.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 7 февраля 2018 года. Каковы защитные меры против кризиса или катастрофы? Мы обязаны исправлять источник зла, свой эгоизм. Все мы шестеренки одной системы, и каждый влияет на всех. Так что делайте добро, как учит Каббала. Именно добрые действия скрыто, но сильно влияют на мир. Покидающие Израиль похожи на покидающих Бнейбарух. В них срабатывает эгоистический инстинкт самооправдания. Они ругают Израиль, обидно слышать, как они оправдывают себя. Пока эгоизм в человеке не исправлен, он неосознанно оправдывает себя во всем. Поймите их. Этапы раскрытия Творца. Первое. Мы чувствуем, что нас где-то укололо, и начинаем искать смысл жизни. Второе. Далее мы находим группу. Третье. Мне объясняют, что нужно сделать, чтобы раскрыть Творца. Каббала – это методика раскрытия Творца. Четвертое. Я выполняю эти действия в группе, хотя не хочу. Выполняя определенные действия, выясняю для себя, надо выполнять, не надо, для чего, как, почему, с кем. Занимаюсь каббалой в группе, то есть я должен войти в группу и внутри группы раскрыть Творца. Вся остальная работа внутри группы. Правильная реакция на то, что посылает Творец, это все время ощущать, что ты имеешь контакт с Ним. Обращайтесь к Творцу как угодно, ошибайтесь. Главное, будьте в какой-то связи с Ним, не прерывать ее. Тогда ты постепенно начнешь ощущать, что выходишь на новый уровень связи с Ним. Ни в ком из нас ничего нашего нет. Это все от Творца. Мы все время ощущаем то, что Творец с нами делает. Проявление Творца в нас – наша душа. Когда мы раскрываем Творца в нас, это и есть наша душа. Отдавать Творцу – быть Его подобием. Пока во мне нет свойств, подобных Творцу, то и Творца во мне нет. Творца мы постигаем постепенно из того, что не Он, что не является им, что не относится к Нему, из отрицания. Если у человека есть свойство любви и отдачи, то Творец через него проводит свою силу в мир, и человек становится следствием Творца. Я ничего не могу отдавать, могу только быть вместе с Творцом, быть его проводником. На самом деле несовершенства нет, нашего мира нет, нас нет. Мы существуем только в нашем воображении, чтобы из него постичь совершенство Творца. Творец специально создал картину, в которой существуем мы, наш мир. Книга Зоар – это состояние сон, пока мы не раскрываем высший мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.